В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведет программу Демис Паландов. Тема нашей сегодняшней программы – политическая ситуация в Турции и ее влияние на страны Южного Кавказа. Нашими экспертами сегодня будут из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа. И из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел. Приветствую вас, господа.
Вас также приветствую.
Как мы все знаем, в Турции был проведен референдум по конституционной реформе, который касался многих вопросов, но самое главное, он существенно урезал полномочия военных во многих сферах общественной жизни. Этот процесс начался не сегодня. Референдум фактически завершает долгий период ослабления военных, силы, которая ассоциируется со светским турецким государством, и говорит об усилении сегодняшней партии власти, партии Эрдогана, более традиционалистской, более, можно сказать, умеренно исламистской, так ее называют многие эксперты. Я лишь вкратце обрисовываю ситуацию, очень приблизительно. Понятно, что ваш взгляд экспертно на ситуацию, он может быть другой, может отличаться, и тем более другими могут быть ваши прогнозы. Поэтому я предлагаю для начала всем нашим экспертам представить свое видение сегодняшнего процессов в Турции и дать прогноз по поводу того, каков будет исход вот этого противостояния между партией власти в Турции и военными. Давайте начнем с нашего эксперта из Тбилиси, Торники Шарашинидзе, вам слово.
Спасибо. Я думаю, что вообще турецкая правящая партия ведет довольно такую рискованную игру, потому что Турция сейчас балансирует на грани исламского фундаментализма, потому что турецкая демократия довольно такая неустойчивая, как мы знаем. Турецкая внешнеполитическая ориентация в основном держится на авторитете с общего лидера Кемаля Ататурка, конечно. Это ситуация, когда Турция все еще не является полностью светским государством, и, конечно, тем более не является европейским государством, очень опасно урезывается полномочия военным, которые до сих пор защищали секулярное устройство государства. Такая ситуация, когда правящая партия урезает полномочия военным, конечно, по-моему, это означает то, что просто в первую очередь эта партия пытается упрочить свои позиции. В первую очередь. Ну, а потом, наверное, думает и о демократии. Я надеюсь, что думает о демократии. Но в первую очередь, я думаю, что сейчас в этом виде, что там происходит, в первую очередь происходит то, что турецкая правящая партия очень хочет сохранить свои ведущие позиции, укрепить свои позиции в Турции, конечно же. И тем более это подтверждается тем, что нынешняя Турция ведет такую очень, так сказать, рискованную игру еще и внешней политики. Она заигрывает не только там против Америки, заигрывает против Израиля. Мы помним эту страну, скажем так, выходку сплотили свободы, когда Израиль просто был вынужден задержать судно, которое шли по направлению в Газу и так далее, и так далее. Так что я думаю, что нынешняя турецкая и внешняя, и внутренняя политика еще не определилась, и она еще находится в состоянии становления. Еще, наверное, Турция не определилась сама, что ей надо сделать, что ей следует делать как внутренней и внешней политике.
Торники, вот вы называете эту политику рискованной. Вы могли бы сказать, в чем заключается, собственно, риск? Ну, понятно, что хотя бы результаты референдумы показывают, что общество раскололось почти напополам. Да, 42% были против этой конституционной реформы, 58% были за. И очень географически тоже очевидно, как идет этот разлом, когда вся практически прибрежная зона голосует против конституционной реформы, против партии власти. Вы имеете в виду, эти риски, они внутренние или все-таки они шире?
Первая часть, конечно, это внутренние риски, потому что, как мы видим, прибрежная зона, которая является более, так сказать, продвинутой, более прогрессивной, она голосует против партии. Она может быть за демократию, но она против этой партии, как мы видим. Потому что, парадоксально, но правящая партия Турции, которая является умеренно исламистской, она продвигает демократию, как мы видим. Или именем демократии продвигает свои интересы. И очень многие в Турции, это явно всем, особенно, которые живут вот в прибрежном крае, который является более продвинутым краем, так сказать. Они голосуют не против демократии, а против правящей партии. Это заметно.
Спасибо, Торники. Теперь переместимся в Баку. Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время». Ваш взгляд на ситуацию, как она видится из Азербайджана?
Я когда вот прислушивал грузинской коллеге, естественно, поправка была инициирована правящей партии развития, которая возглавляет премьер-министр Раджеп Тайип Эрдоган. Конечно, ПСР мотивирует необходимость конституционных поправок тем, что они помогут утверждение демократии, там расширение прав человека, женщин и детей, а также закрепят на касаемость частной жизни, так как объясняет официальные власти, приблизились законодательство Турции к стандартам Евросоюза. Все мы знаем, что Турция еще со времен Ататюрка, там принята была эта конституция, естественно, то историческое моменты, которые были, они диктовали, что там военные должны быть там выше всех, а после 82 года, после военного переворота, военные усилия в Турции как-то еще крепились. Но то, что вот была вот поправка, там сделано 26 поправок в основной закон, честно говоря, как-то я вас понимаю, это нормально, несмотря что, да, Турция там 49% не согласен с этим, потому что Эрдоган показывает там по всему миру Евросоюзу, который не хочет там как-то видеть в своих рядах Турцию, что ограничение влияния на общественную жизнь военных, это приведет к демократизации страны и еще более купит позиции Турции. И Эрдоган поставляет точку над «и», что если там каким-то военным или каким-то генералитетом там не нравится какой-то там закон или какой-то там обстановка Турции, он перекрывает их дорогу. Но это, естественно, так и должно быть. Мы живем в 21 веке, но военные перевороты не должны быть там демократическим государством. А то, что Турция, Эрдоган хочет укреплять свою позицию, естественно, партия Эрдогана хочет укреплять свою позицию на предыдущих выборах, там и парламентские, там президентские и так далее, и другие. А то, что касается внешних политика. То, что наш грузинский коллега сказал, рискованная политика там против Америки, против Израиля, я так не думаю, что Турция играет против Америки. То, что американцы то и как-то приветствовали референдум, изменение конституции, не только американцы, и приветствовала Еврокомиссия, приветствовал комиссар Евросоюза по вопросам расширения организации Штефан Фюле. Так что это утверждает, что команда Эрдогана, его партия не играет против Америки. А то, что касается против Израиля, Эрдоган хочет укреплять позиции Турции в Ближнем Востоке и на Южном Кавказе. Естественно, укреплять позиции в Ближнем Востоке, как-то закрыт класс действия Израиля, он не сможет укреплять. Чтобы укреплять там свои позиции в арабских странах, в Ближнем Востоке, естественно, против действия Израиля Эрдоган и его партия должны так и выступать. И то, что хочет на Южном Кавказе турецкое государство там стабильность, это тоже естественно. Потому что и Турция, и Эрдоган понимают, что без стабильного Кавказа невозможно, практически не получится там как-то укрепление позиции Турции на Южном Кавказе. Это тут касается там, вы знаете, Нагорно-Карабахской проблемы, армяно-азербайджанские там конфликты, туда касается конфликтов в Грузии там и так далее, и другие. Турция заинтересована в решении этих проблем. Вот у меня позиция такова.
Спасибо, Шакир. И наш эксперт из Еревана Александр Искандарян, директор Института Кавказа. Ваш взгляд, чем становится Турция в этих новых условиях? Вот наш грузинский коллега говорит о том, что Турция еще балансирует, что она еще выбирает какой-то путь. Вы согласны, она выбирает путь или она уже его выбрала?
Вы знаете, я бы согласился и с грузинским коллегом, и с азербайджанским. Во-первых, я бы сказал, что эта игра не завершена, игра еще идет. И то, что произошло на референдуме, это как минимум часть двухходовки. Будут парламентские выборы через год, примерно летом будущего года. И то, каким образом АКП, правящая партия, смогла или не смогла чего-то сделать, мы увидим в ходе подготовки к этим выборам и самих выборов. Я думаю, что понятно, что будет победа, но какая победа, в каких процентах, в сочетании с какой коалицией и так далее. Если же говорить более общо, я бы сказал так, уже к 80-м годам было понятно, что возможности авторитарной модернизации Турции исчерпаны. Это было понятно, что вот тот импульс, который придал Турции ее изменениям Ататюрк, вот этот импульс был исчерпан почти до конца, и нужно было либерализировать страну. Сначала Тургут Азал в 80-е годы начал либерализацию экономическую, с каким-то временным лагом эта экономическая либерализация привела к появлению новых элит, и вот сейчас идет либерализация политическая. И тут наступает тот момент политический, который у всех мусульманских стран дамокловым мечом висит над политическими системами. Больше демократии обозначает больше ислама, потому что огромная провинция, люди, которые живут, скажем так, в Анатолии, не стамбульцы и не измирцы в особенности, а вот жители глубины Анатолии, они более традиционные, они более исламски настроены и так далее. И вот в этом смысле это балансировка между тем, что страну надо демократизировать дальше для того, чтобы она развивалась, и то, что демократизация означает приход исламской риторики. Люди ведь, которые сейчас у власти, они чиновники, они политики. Они орудуют или используют исламскую риторику, но поступают они как, ну, просто обычные политики в обычной довольно большой стране. И последнее о внешней политике. Опять же, я должен согласиться с азербайджанским коллегой, но для того, чтобы играть роль в Сирии, играть роль в Ираке, хотя бы даже в Северном, играть какую-то роль с Ираном, для того, чтобы налаживать отношения, вот знаменитая формулировка министра иностранных дел, да, вот Давутоглу, ноль проблем с соседями, но для этого нужно устраивать что-то подобное, что было устроено в отношениях с Израилем. Для этого нужно, по крайней мере, в области риторики дистанцироваться от Америки. Вот такого рода вещи происходят. Это, конечно, балансирование, но мне кажется, что это балансирование уже достаточно далеко зашло. Военные достаточно ослаблены для того, чтобы, как мне кажется, идти на переворот, ну, буквально вот в ближайшее время, да, и есть возможность пытаться продолжать этот путь дальше, и референдум эту возможность, по-моему, все-таки показал.
Спасибо большое, Александр. И у меня вопрос следующий в Тбилиси. Вот если, как вы говорите, Торники, Турция будет формировать такую более независимую политику, будет отходить от США, от Евросоюза. В принципе, есть вполне конкретные данные, которые это показывают. Усиление партии власти в Турции действительно привело к тому, что эти связи в общественном сознании, они отошли не то что на второй план, просто поменялись местами. Я просто приведу такой пример. Да? Сегодня как раз Guardian опубликовала международный опрос и опрос в Турции по поводу того, хотят ли укрепления связи с Европейским Союзом или с Ближним Востоком. И граждане Турции предпочитают укреплять связи со странами Ближнего Востока, чем с Европейским Союзом, и не хотят уже войти в состав ЕС. Еще недавно эти цифры были совершенно другими. Согласно вот этим данным, отмечается, что 20% респондентов из Турции заявили, что страны Ближнего Востока должны быть их ключевыми партнерами в международных отношениях, и только 13% сказали, что предпочитают ориентироваться на Европейский Союз. В аналогичном опросе в прошлом году тенденция была совершенно противоположная. Тогда больше респондентов высказывались в пользу связи с Евросоюзом. И вот в этой связи, я, когда слушал ваш первый ответ, я чувствовал такую обеспокоенность. Скажите, какие угрозы могут исходить от вот этой Турции, которая проводит более независимую политику, в адрес Грузии?
Ну, насчет угроз, я бы сказал, что мы давно уже живем в условиях угроз, в основном с севера, так сказать. Я думаю, что от Турции угроз не следует ожидать, потому что они проводят, как вы сказали, уже zero problem policy в отношении своих соседей, это в первую очередь. Турция, конечно, очень хорошо понимает, что она сейчас нащупывает новую внешнюю политику, и в связи с этим ей, конечно, не нужны проблемы ни с кем, вручаясь даже с Грузией. Несмотря на то, что, конечно, Грузия означает меньше, чем, например, Россия для Турции. Так что я бы не сказал, что мы должны ожидать угрозы так со стороны Турции. Но, конечно, если Турция переориентируется с Европы на Ближний Восток, это нам невыгодно, потому что Грузия хотела бы выделить с Турции еще один путь на Европу. Это раз, в первую очередь, конечно. И, конечно, Грузия, которая приветствует влияние Запада в этом регионе, которая приветствует секуляризацию и демократию, конечно, и поэтому тоже заинтересована в секулярной демократической Турции. Но парадокс в том, что правящая партия Турции проводит, усиливает свои позиции от имени демократии. И если сейчас, например, военные, даже если они пойдут, рискнут на то, что убрать правительство и совершить очередной переворот Турции, я думаю, что военные окажутся в изоляции со стороны остального мира, потому что правящая партия Турции сумела то, что она завоевала общественное мнение на Западе, потому что она проводит сейчас демократические реформы. И если военные их уберут, они просто-напросто все Турции окажутся в изоляции. Так что я думаю, что, конечно, это вообще не ожидается, переворота в Турции не будет, и Турция будет и дальнейшее нащупывать свою, так сказать, новую внешнюю политику, zero problem policy. Скажем так, если она будет воспользоваться укреплением мира в регионе, конечно, тоже хорошо.
Спасибо большое. И у меня вопрос в Баку, Шакир Габилоглу. Вот мы говорим о том, что партия власти в Турции, она умеренно исламистская. При этом Азербайджан — светское государство, с другой стороны, большая часть азербайджанцев — мусульмане-шииты. Скажите, не считаете ли вы, что, возможно, происходит некоторое, может быть, охлаждение между Азербайджаном и Турцией? Некоторые эксперты говорят о том, что оно уже произошло, и что именно правящая партия начала процесс переговоров с Арменией и даже одно время, казалось, отодвинула на второй план нагорно-карабахскую проблему, о которой вы говорили.
Честно говоря, для меня вот существует такая вот формировка, так, сунниты, шииты, там разногласия, у нас пророк Аднан, а его время такие термины не было. А то, что вот охлаждение, я-то так бы не сказал. Во-первых, вчера президент Азербайджана, вы знаете, вчера и сегодня были только ясные государства, саммит большой, и там участвовал в итоге президент Азербайджана, Кыргызстана, там Казахстана и Туркмении. То, что вчера с Азербайджаном и с Турцией было подписано Высший совет Астраханского партнерства, так что еще раз доказывает, что это ослабление как-то нереально. Да, были моменты, когда вот то, что грузинские коллеги, вот и вы, если не ошибаюсь, сказал, что процент поменялся в сторону Евросоюза, там Ближний на Восток. Ну, понимаете, наверное, турецкий народ тоже устал от твоих стандартов. Каждый год, каждый год для Турции там поставляют новые требования или там открыты разговоры с террористическим партиям, там курдов пропустит террориста Оджалана, который более 30 тысяч погиб от его теракта. Мы знаем, что в мире американ и Запад, и Россия, там и Турция, там как-то они в уме там воюют против терроризма, а вдруг от Турции требуют, давайте пускай это террориста. Или открыты там армянско-турецкие границы. Только Турции, там каждый год там новые-новые там требования. Поэтому народ, наверное, устал от этого военного стандарта, поэтому так праздник так поменялся. А то, что вот апрель месяц вот так говорите, то, что вот то же самое Эрдоган попытался переговоры между Арменией и Турцией, то, что сделано первый шаг, это назвать полной дипломатией, если не ошибаюсь, открыть эту границу. Это было только требование там американцев, там Евросоюза. Ну, Турция сделала это, я, естественно, Азербайджан это было как-то неприятно, поскольку турецкая граница была закрыта после оккупации армянской стороны Азербайджанской земли, там Нагорный Карабах, вокруг Нагорного Карабаха. То есть это конкретно в 93-м, там 1 апреля, после захвата Кельбезара. Естественно, Азербайджан имел право сказать, что да, открыто можно, вот Запад, Америка требует, но нужно решить карабахский вопрос и решить там Нагорно-Карабахский вопрос, надо освободить захваченную территорию. Вот поэтому такое вот, так скажем, ослабление так было. Ну, я думаю, вчерашнее там то, что подписали партнерство, еще раз показываю, что ну, между Турцией и Азербайджаном там эта связь останется.
Да, Шакир, вы затронули очень интересную тему, вот саммит тюркоязычных стран. Вы знаете, возникает ощущение, что Турция действительно балансирует, выбирает еще свою стратегию, потому что у нее очень разнонаправленные движения. С одной стороны, вот этот саммит показал вектор объединения тюркоязычных народов, а с другой стороны, партия Эрдогана обращается на Ближний Восток, обращается именно по линии религии, по вот этой линии ислама. Вам не кажется, что это очень такая противоречивая политика? Какой-то вектор придется выбирать все-таки? Или все-таки, вы считаете, Турция может совместить эти вещи?
Вы понимаете, по крайней мере, сегодня у Турции это получается, в данный момент. Турция, проводя саммит тюркоязычных государств, и он держит прекрасно отношения, укрепляет отношения с Россией. Вы это знаете. Чтобы показывать, что он не идет против там политики России, как-то укрепляет, а наоборот товарооборот, дверь с газа там трубопроводов, которые Россия проводит сам с Турцией. А то, что вот он участвует и в программах, там, американских программах, там, НАТО с программами, сегодня, по крайней мере, у него это получается. Да, может, придет время. Как-то надо вот пойти на какое-то направление именно. Ну, тогда, да, Турция должен. Да, по крайней мере, сегодня Турция, партия Эрдогана укрепляет вот как-то перевозможность своей позиции с Россией, с тюркоязычным государством и Ближним Востоком. То есть он хочет вернуть Турцию приоритет там большим там государством, которое может влиять в ситуацию в регионе. Но Турция и был такое государство.
Спасибо, Шакир. И у меня вопрос в Ереван, Александр Искандарян. Недавно я увидел заметку, буквально вчера, под говорящим названием «Единственное армянское село в Турции проголосовало за конституционную реформу». И в заметке, в частности, говорилось о том, что с приходом к власти умеренных исламистов давление на национальные меньшинства в Турции уменьшились. И у меня в связи с этим, конечно, возник вопрос, легче ли Армении договариваться с вот этой усилившейся партией Эрдогана?
Тут речь не о том, легче или тяжелее. До последнего времени, до последних двух-трех лет у Армении отношений с Турцией просто не было вообще. После 93-го года, как правильно сказал азербайджанский коллега, была блокирована не только граница, были блокированы фактически отношения. И то правительство, которое пришло в 2002 году, и то правительство, которое находится у власти в Турции сейчас, представители партии АКП, они пошли на то, что называется футбольной дипломатией. То есть, есть вещи, которые уже произошли, которые нельзя изменить, вот что бы ни произошло завтра, не дай бог, если вообще все остановится, но некоторые вещи уже произошли. Турецкий президент был в Ереване по приглашению своего армянского коллеги. Армянский президент был в Турции по приглашению своего турецкого коллеги. Существуют две бумаги, протоколы, которые были подписаны представителем официальной исполнительной власти Турции, министром иностранных дел, и в которых говорилось о намерении нормализации отношений и открытия границ. Сейчас это все заморожено. Сейчас ситуация, такой я бы употребил компьютерный термин, такой стендбай произошел, да, то есть ничего не происходит, и очевидно, что до выборов парламентских вряд ли будет что-то серьезное происходить. Но нечто уже произошло. И в этом смысле Турция, конечно, воспринимается в Армении как угроза. В Армении, конечно же, есть определенная боязнь, вполне понятная определенная боязнь перед политикой Турции. Турция огромная страна, которая находится рядом, и у которой очень хорошие отношения с Азербайджаном при неурегулированном карабахском конфликте. Но то, что происходит в Турции сейчас, не происходило до этого никогда. Просто меняются. Вот почему жители этого села Вакафлу, это ведь несколько десятков человек всего лишь. Но почему они голосовали, если правдивы те сведения, которые вы привели, почему они голосовали за? Потому что то, что в Турции вот просто говорится, то, о чем в Турции можно говорить и писать, то, какие люди теперь в Турции имеют доступ к прессе, это впервые в истории. И в этом смысле Турция меняется очень сильно за последние 5, 7, 8, не знаю, лет. Переход этого количества в качество и переход этого качества на внешнюю политику займет время. Но что Турция идет по этому пути, это вне всякого сомнения. Ведь положение Турции, вот коллега из Азербайджана сказал, что Турция и была большой страной. Конечно, она была географически по населению страной большой. Но в то время, когда был Советский Союз, она была таким вот, форпостом Запада. Страны, которые вокруг нее, со всеми у нее были отношения, я бы даже сказал, отвратительные. И Турция таким образом себя позиционировала. Форпост НАТО, форпост Запада. Ноль проблем с соседями, но Турция страна с имперской историей, и у нее есть проблемы со всеми соседями. С сирийцами, с иранцами, с армянами, тогда еще был Советский Союз, да? Советским Союзом, с Кипром, с Грецией и так далее, и так далее. И в этом смысле был, естественно, Турецко-Израильский Союз. Израиль тоже изолирован от своих соседей. Теперь наступает новая ситуация. Турция пытается играть новую роль в регионе. Она собирается стать частью этого региона, причем существенной частью этого региона. И она должна налаживать взаимоотношения с соседями, со всеми соседями, от Ирака до, Грузии. Она пытается это делать. Иногда неудачно, но, повторюсь, то, что делается, делается впервые в ее истории. И получится, не получится, это другой разговор, я не могу этого знать сейчас. Но что появился некий шанс, которого не было раньше, это несомненно.
Александр, но не будет ли такой момент, когда действительно придется выбирать? Потому что вот картина, которую нарисовал Шакир, она выглядит так, что Турция и не портит отношения с Евросоюзом и с Соединенными Штатами Америки, и строит свои отношения с Ближним Востоком, и строит свои отношения с Ираном, и выстраивает такое тюркское единство. Не будет ли момента выбора? Сочетается ли это все в одном?
Я живу в такой стране, из которой очень легко ответить на этот вопрос. Потому что у моей страны очень неплохие отношения с Ираном, достаточно стабильные и нормальные отношения с Соединенными Штатами, нормальные программы с Евросоюзом, хорошие отношения с Россией и так далее. То есть двойные стандарты – это норма мировой политики. И теперь я вынужден не согласиться с коллегами. Я бы сказал, что то, что Турция будет играть или хочет играть большую роль на Ближнем Востоке, не понизит, а повысит ее капитализацию для Запада. Турция как страна, которая может говорить свое слово и в разговоре с Сирией, и с Ираном, и с Северным Ираком, и так далее, это страна, которая может быть более привлекательна для Европы, а не наоборот. Они пытаются это делать, они пытаются стать существенной силой в регионе вокруг себя для того, чтобы быть более, если мне позволить такое слово, более вкусной, более способной для того, чтобы выстраивать отношения с Западом. Они это пытаются делать.
Спасибо, Александр. И мы подошли к концу. Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Нашими экспертами сегодня были из Баку Шакир Габилоглу, главный редактор газеты «Новое время», из Еревана Александр Искандарян, политолог, директор Института Кавказа, и из Тбилиси Торнике Шарашинидзе, эксперт, глава программы международных отношений Грузинского института общественных дел.